Так, ну что, Харе Кришна, доброе утро, дорогие преданные. Мы извиняемся, немножко задержались, у нас тут проводы наших преданных. Мы сейчас в лавке находимся в Питере.
Вот. Recording in progress.
Провожали наших бахт из Риги. Вот здесь у нас такая встреча была, очень теплая. Так, ну что... Ом агьяна тимиранда сия агьянан джана шалакая чакшурун милитам яна тасмай ши гураве намаха джаун вишну падшива бахти бимала вадут махарашки джай джаун вишну падшива бахти субхир гасвая махарашки джай джаун вишну падшива бахти нирмала чари махарашки джай джаун вишну падшива бахти ражнан матку судун махарашки джай джаун вишну пад парамахамса паривразика чари варя что трашташи шимат Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарашки Джай Джай Вишнупад Парамахамса Паривраджи Качарья Варя Штутра Шташи Шимат Бхакти Ракшакшитар Дев Госвами Махарашки Джай Бхагаван Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупада Ки Джай Джай Вишнупад Шрила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарашки Джай Джай Вишнупад Шрила Сачитананда Бхактинот Такур Ки Джай Джай Вишнупад Шрила Джаганатха дас Бабаджи Махарашки джай, Ширупану Гуру Варга ки джай. Нама Ачарья Шрила Харидас Такур ки джай, Нанткоти Вайшнава Ринда ки джай. Шичитани Сарасват Матха Ачарья Ринда ки джай. Джай Шипат Виджараман Прабу ки джай, Джай Вишнапат Вишу Варенем Шрила Чебахти Видан Сваем Шрила Прабхупад ки джай. Ши Гуру Парампара ки джай. Джай Сапарикара. Шиши Гуру Гуранга, Ганхарва Гиридхари же Суддержаки, Джай. Да-да. Джарама Прабу. Да, я попрощался с ребятами. Я перед этим попрощался, нормально все.
Ты покушал сам?
Да, я покушал, потом еще нормально все. Спасибо, Джарама.
Во сколько освободились?
Я думаю, сегодня покороче сделаю, час, через да. Час. Где-то. Джай Саприкара Шиши Гуру Гуранга Рада Мадава Сундаржаки Джай Джай Саприкара Шиши Гуру Гуранга Ганхарва Гирихари же Сундаржаки Джай Джай Шиши Рада Кришна Ки Джай Джай Ши Гупала Джаки Джай Джай Ши Гирираш Гавардхан Ки Джай Джай Ши Нрисимхадев Прахлад Махарадж Ки Джай Джай Ши Нитянанда Прабу Ки Джай Ши Мать Туласи Махарани Вринда Деви Ки Джай Бахта Вринда Ки Джай Нитай Гор Примананда Хари Бол. Харе Кришна, дорогие преданные, доброе утро еще раз. Рады всех видеть в нашей утренней программе. Тема нашей сегодняшней встречи – это что нас ждет после смерти. Вот очень, ну, с одной стороны, важная тема, с другой стороны, ну, она может в каком-то смысле сказать, что она, ну, обычная. То есть мы уже не раз... в этой вечной жизни сталкивались с таким понятием, как смерть, с такими понятиями, как рождение, болезни, старость. Все это мы проходили не раз, то есть это некий вечный круговорот. И веды говорят о первом основополагающем принципе, это понятие сад, то есть понятие вечность. То есть первый принцип вообще, что мы должны понять о самих себе. Потому что без этого принципа будет трудно понять что-либо остальное. Это принцип сад. То есть, что мы вечные живые существа и, ну, так сказать, идем сквозь время и пространство. Бесконечно долгое время мы странствуем по различным мирам, по различным планетам, различные условия жизни. И веды говорят, что в нашей Вселенной существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, то есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, в которые мы с вами можем вселяться в зависимости от своей кармы, от своих желаний, в зависимости от того, каким образом мы хотим быть наслаждающимися. И такие тела мы получаем. И все эти тела создает Господь Брахма, то есть Творец Вселенной, который предоставляет, ну, его можно сравнить как с таким главным конструктором, который создает этот, ну, с нашей точки зрения, бесконечный материальный мир, в котором существуют определенные законы, по этим законам движется этот мир, живые существа воплощаются в соответствии с этим законом. И самый главный закон – это закон как раз кармы. И 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, там из них, по-моему, 900 тысяч неподвижных, там миллион там, насекомых, там миллион деревьев, по-моему, там 3 миллиона млекопитающихся, то есть различных животных, насекомых какое-то количество. И 400 тысяч форм жизни – это люди, то есть манушья, это тела, в которых мы в данный момент времени пребываем. И ну, большинство живых существ, как бы вот у нас есть ну, различные традиции, там люди отмечают, скажем, там 9 дней, там 3 дня, 9 дней, 40 дней, там ведическая традиция, может быть, немного по-другому, там 11 дней, потом еще какие-то. Ну, в разных традициях по-разному преподносится, но смысл он является одинаковым на самом деле, что это в большей степени относится к такому понятию, как карма самсара, то есть когда живые существа, находясь полностью в иллюзии и не желая совсем никаких взаимоотношений с Богом, они просто перерождаются в зависимости от своих желаний. И существуют определенные, ну, строгие законы того, как душа, она перемещается из одного воплощения в другое. И какое-то время там душа, она пребывает в некой промежуточной области, скажем, там, и некоторые называют ее там чистилищем, некоторые еще как-то. Какое-то ну, первое время живое существо, оно на самом деле находится около своего тела, и оно может не понимать, почему так все произошло. Ну, особенно если оно не знакомо вообще с какой-то духовной традицией, не знает о себе какие-то вещи. Оно пребывает около своего тела и очень горюет то, что оно осталось без него, и сначала может даже не понимать, что произошло на самом деле. Потом оно видит оплакивающих родственников, какие-то действия производит с его телом. Оно тоже может недоумевать каким-то... Это опять же, если нету у души какого-то духовного знания. И, соответственно, она может какое-то время скорбить, и вот... С этой точки зрения тут момент очень важный, что вообще в ведической традиции тела принято сжигать, причем как можно быстрее, для того, чтобы душа, она как можно быстрее развязала эту привязанность к своему телу и пошла каким-то своим дальнейшим путем. И душа, она таким образом, если тело сжигают, то она имеет возможность, в зависимости, опять же, от своей кармы, она может попасть в некий ментальный мир и находиться в этом мире. И наш Гурудев, он описывает, что в том мире, в тонком мире постоянно происходят волны, постоянно накатывают волны рождения и смерти. То есть какая-то волна накатывает на живое существо, уносит его жизнь, и какая-то волна накатывает и заставляет живое существо вновь рождаться. И вот душа, она, попадая, если она, ну, если тело ее сожгли, если тело не сожгли, просто она может оставаться очень долго в том месте, где тело захоронили или еще что-то произошло. И таким образом ну, она может получить тело привидения и находиться там довольно-таки долгое время. И поэтому... Ну, говорится, что на кладбищах очень много различных духов, привидений, каких-то существ, ну, скажем, находящихся в тонких оболочках, которые привязаны к своим телам. Особенно если, ну, как правило, карма, она не очень позитивная, и она не дает нового возможности быстро перевоплотиться, получить новое тело. И живые существа, они, особенно если они привязаны к определенным видам наслаждения или чувствуют какие-то, ну скажем, неисполненные свои желания или какие-то долги перед теми, кто оставил этот мир, оно какое-то время может находиться в какой-то области. Но нужно понять, что в категории вечности разные миры, разным мирам соответствуют разные законы. То есть, ну, скажем, мы находимся в плотном мире, где, ну, соответственно, наше действие, оно, последствия, ну, оно растягивается во времени. То есть, да, ну, должно все сформироваться с точки зрения грубой материи. В тонком мире, когда тела состоят из ложного эго, ума, разума, каких-то психических, тонких чувств, еще не оформленных и, соответственно, не имеющих возможности удовлетворять их, все движется по другим законам. Там перемещение, скажем, может осуществляться очень быстро. То есть душа, она может только подумать о чем-то, и со скоростью мысли она может оказаться в том месте, где она желает находиться. Причем, ну, соответственно, люди, которые находятся в плотных телах, они не видят, как правило, не видят душу, могут ощущать ее присутствие. То есть, ну, вот, наверное, многие из нас, когда, ну, убирали какие-то близкие, родственники, ну, ощущали какое-то время, что дух умершего, он присутствует здесь с нами. Они даже иногда могут разговаривать с этим духом. И также могут ощутить, что через какое-то определенное время этот дух покинул. Ну, как правило, это такие, ну, чувствительные люди. И этот дух, он, душа умершего, она пытается вступить во взаимоотношения с живущими. Но, как правило, это, ну, невозможно, потому что, опять же, существуют определенные законы. Душа, она пытается, но если люди обладают каким-то знанием, ну, скажем, это даже не духовное знание больше, а, ну, такое некое кармическое знание или знание того, как законов этого материального мира, то для того, чтобы облегчить положение души, душу нужно кормить. То есть душа, она на самом деле, она привязана больше даже не к грубой пище. Грубая пища, она связана непосредственно с этим материальным телом. То есть, потребляя какую-то пищу грубую, мы участвуем в строении этого тела. То есть мы, ну, полезная пища, неполезная, то есть некоторая, так сказать, помогает нам развивать здоровое тело пища, некоторая пища, она наоборот способствует развитию различных болезней, то есть употребляя различную пищу, человек, он поддерживает тело осознанно. Но на самом деле в большей степени живое существо, оно привязано к тонкой субстанции, то есть именно, что мы там кормим друг друга, там, ну, вместе вкушаем пищу или, ну, какие-то совершаем с пищей какие-то обряды. И душа, она очень привязана именно к этой составляющей психической. Ну, кто употреблял, скажем, какие-то вещества, ну, скажем, одурманивающие, да, наркотики какие-то, он знает, что избавиться от грубой зависимости, в принципе, ну, не так сложно, как сложно избавиться от психической зависимости. Психическая зависимость, она связана там с тем, что человек, он достает эти вещества, там, приготавливает их как-то, там, употребляет, то есть сами обряды вот эти вот, которые не связаны непосредственно с действием самих веществ. И пища, она тоже относится к различным, ну, это те же самые наркотики, которые поддерживают жизнь, тело, для того, чтобы использовать тело, ну, то есть фактически как машина, которая есть чувства, с помощью этих чувств живое существо, оно удовлетворяет свои потребности, свои желания, соответственно, оно питает его определенным образом, определенными веществами. И вот на самом деле большая привязанность, она именно на различных ритуалах, различных, так сказать, тонких вещах, то есть которые, ну, сосредоточены в уме. И вот когда живое существо, оно теряет тело, у него очень большую боль вызывает именно вот этот момент, то, что оно не может употреблять пищу, не может нормально функционировать, не может общаться с другими живыми существами. Но если, так сказать, родственники или друзья умершего, они, ну, любят эту душу и хотят помочь ей, то они, ну, зная вот эти определенные законы, помогают ей, они готовят какую-то пищу. Если это духовные люди, они предлагают пищу Господу, соответственно, и дают душе просад. Просад – это очень важно именно на этом плане бытия, потому что просад, одухотворенная пища, она помогает душе продолжать зарабатывать сукрити. И просад ценится как некая валюта на том плане. То есть, ну, мы сейчас, во-первых, бесконечное множество планов, на которые душа может попасть, бесконечное множество живых существ, с которых она может встретить на тонком плане бытия. Поэтому все зависит от того, ну, в какую область душа попадает. Опять же, там ментальные области есть, душа сразу не развергается в адские миры и претерпевает различные страдания. То есть в зависимости от кармы очень многое зависит. Так, вот тут вопрос задают. Я понимаю, тема такая, может быть, не совсем простая, потому что она, ну, носит такой... Вот очень правильно, да, вопрос, очень вовремя. Добрый день, я запуталась в понятиях. А если человек умер, и душа получила тело привидения, это все равно считается живое существо, ведь человек уже не жив, или душа – это живое существо? Да, совершенно верно, что душа, она, что вот, ну, есть выражение «у нас есть душа», но это выражение, оно неправильное по своей сути, хотя оно может быть правильно по отношению к сверхдуше. Сверхдуша – это Господь, потому что Господь, он пребывает вместе с живым существом всегда. Но само живое существо – это мы. То есть мы, которые обладаем этим телом. И вот этот момент, ну, он на самом деле ключевой, потому что, ну, можно многое рассказывать об этом мире, можно многое рассказывать о запредельном мире. И о запредельном мире, о мире, ну, что происходит после смерти, как правило, ну, люди не доверяют на самом деле того, что там происходит, потому что личного опыта нету. И даже, как правило, если есть личный опыт, живому существу может показаться, что, возможно, это какие-то сновидения или какие-то глюки, или какое-то восприятие там ментальное, или еще какое-то. Хотя это на самом деле все, о чем мы только можем подумать, это реально, реально существующие вещи. То есть, и поэтому, ну, иногда принято, конечно, рассказывать там о том, что происходит. И это действительно происходит так, при определенных обстоятельствах, опять же. Потому что, ну, скажем, человек-грешник, если такой, то за ним сразу приходят слуги и маражи, сразу отводят его в некие адские области бытия, где живое существо, оно претерпевает определенные страдания и сразу попадает на суд и мараджа, бога смерти. И это на самом деле в большинстве случаев. Но есть другие варианты, опять же, вот эти связанные с тем, что душа попадает в промежуточную область, где существует ментальная сфера, где существуют эти волны рождения и смерти, они накатывают на душу, душа хочет избежать их, но так или иначе она вынуждена либо рождаться, либо умирать вновь. Но вот этот вопрос очень важный, он на самом деле ключевой, что мы все, скорее всего, были и в телах привидений, и в телах животных, и, ну, то есть во всем спектре 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, скорее всего, нам уже и не раз приходилось бывать. То есть это бесконечно. То есть нужно понять, что мы облекаемся в тела различного вида, и эти тела предназначены для жизни в определенных условиях. То есть, ну, Писания говорят, что на солнце есть жизнь. То есть, несмотря на то, что там огненная температура нестерпимая. Там живые существа живут именно в огненных телах. То есть их тела все состоят из элемента огня. Там есть в воде жизнь, да, то есть там у души есть специальное, так сказать, приспособление для жизни в воде. В газообразном состоянии тоже есть жизнь. Везде существует жизнь, и в соответствии с планетой или условиями бытия, ну, живое существо, оно обладает различными телами. У кого-то тела из одного элемента состоят, у кого-то из двух, из трех, скажем, на Земле это пять элементов, да, то есть там земля, вода, огонь, воздух, эфир, то есть все это в совокупности дает вот это материальное тело, плюс ментальная система, ну, и она изначально, то есть, и, скажем, тело Господа Брахмы, Творца Вселенной, оно состоит из чистого разума. То есть это первый элемент, на самом деле, который рождается из ложного эго. То есть сначала, ну, нужно понять, как мы получаем эти материальные тела. Сначала зависть. Живое существо завидует, и, соответственно, из-за этой зависти это живое существо не может находиться в мире служения. То есть оно может находиться только на плане эксплуатации. И живое существо, оно каким образом завидует? Оно хочет быть подобным Богу. Первое подобное существо, подобное Богу, это Господь Брама и Господь Шива, которые один отвечает за творение, другой отвечает за разрушение этой материальной вселенной. И поддерживающую функцию исполняет Господь Вишну, который, ну, весь этот баланс поддерживает, но все это покоится на желание живого существа наслаждаться определенным образом, и вот этот элемент зависти, он создает ложное эго, и ложное эго создает, соответственно, дальнейшее. То есть, и говорится, что первое, ну, образно говоря, первое воплощение, которое живое существо получает при выходе из Брахмаджоти, из этой промежуточной области, из вот этого место, где находятся все живые существа. Это первое воплощение, это как раз Господь Брахма. Господь Брахма, который обладает чистым разумом и который как раз создает дальнейшие условия для обитания многочисленных живых существ. И эти живые существа, то есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, которые он создает, они, соответственно, имеют разную, ну, разный функционал, то есть, ну, фактически, как мы приходим в магазин, и вот различные компьютеры, да, различные машины, в которые живое существо может вселиться. В зависимости от предыдущей кармы живого существа, от желания живого существа, каким образом оно хочет наслаждаться, оно получает тот или иной вид тела, и, соответственно, оно пытается наслаждаться в этом мире, какие-то действия совершать. И вот смерть, она как раз... И в Бхагавад-гите есть стих: то сознание, то, о чем думает живое существо на момент смерти, переносит живое существо в следующее тело. Фактически, ну, вот промежуточная область, она может присутствовать, и, ну, в зависимости там, ну, в общем, вот как раз вот эти понятия, как там 3 дня, 9 дней, 40 дней, они, ну, примерно вот такие, что там вот живое существо, там, скажем, 40 дней оно пребывает еще в этом мире, там, в каком-то, скажем, подготовке к следующему рождению. Ну, это общая, как бы, направленность для обычных переселений, ну, скажем, из человека в человека, то есть, ну, обычно это соответствует, когда живое существо знает какие-то законы, законы кармической жизни, законы рода. То есть вот род – это очень важная вещь для жизни в материальном мире. То есть человек знает там свой род, то, как правило, он рождается опять в этом роду. То есть и вот эти вот дни 3, 9, 40, они очень, ну, как раз вписываются там в эту схему, что душа, она ожидает следующего воплощения, и если ну, как бы все благоприятно, она рождается опять в этом роду. Ну, там есть нюансы, если живое существо греховное, оно может там попасть на в ад, скажем, отстрадать какое-то время, потом может получить более низшее рождение, потом опять вернуться в этот род. Но так или иначе, как правило, все крутится вокруг, ну, определенных привязанностей. То есть, ну, нужно понять, что нами управляют вот этими, санскрит это самскары, носит название, самскары привязанности к определенным, ну, условиям жизни, привычке, то есть то, к чему душа, она привязана, то, к чему она предрасположена, ведет ее вот в мире, в мирах рождения и смерти. Так, сейчас, одну секунду. Есть ли в ведах понятие плотное тело и тело из тонкой материи, то есть для нас представители плотного мира невидимый? Это не то, что астральное, ментальное и другое тело человека. Не там, это что такое неподвижные формы жизни, кристаллы? Да, неподвижные формы жизни, но горы тоже считаются живыми, тоже у них. То есть это души, которые создают определенные камни различные, да, кристаллы. Все это неподвижные формы жизни. Их, по-моему, 900 тысяч их насчитывается, различных минералов, то есть в которых пребывают живые существа. И, ну, кстати, это одна из форм жизни, которую живое существо получает в случае, если оно стремится вот к этому обезличиванию верховной личности, то есть к имперсонализму, то есть когда живое существо, оно, ну, считает, что у Бога нет личностной формы, и оно, ну, не хочет, ну, отрекается от этого материального мира, то есть идет путем отречения, оно может получать вот эту форму жизни неподвижную, где нету никакого развития чувств, то есть оно сворачивает свои чувства, то есть не хочет ни видеть, ни слышать, ни с кем разговаривать, и, соответственно, получает тело горы там, или тело минерала, какого-то камня, какого-то кристалла, вот неподвижная форма жизни. Есть ли в ведах понятие плотное тело, тело из тонкой материи? Да, это как раз оно и есть, что, ну, в зависимости от невежества живого существа, чем, ну, чем больше невежество, тем более грубое тело, то есть тем более оно неподвижное, скажем так. Ну, поэтому имперсонализм как раз это, ну, последняя ловушка ума, и в то же время это такая, ну, самое грубое невежество, то, что у Бога нет личности, и живое все тоже хочет себя обезличить и больше никаким образом не соприкасаться с этим миром, но из-за того, что вот это эгоистичное чувство, внутреннее чувство быть Богом, оно остается, поэтому живое существо, оно просто сворачивает, ну, скажем, засыпает навеки, то есть закрывает, схлопывает свой компьютер и больше не выходит никуда. И оно остается в этом состоянии, может долгое время находиться в таком состоянии. Вот деревья, кстати, это... Веды говорят, что это души, которые обладали очень сильным вожделением, то есть оно получили эти тела из-за такой похоти, и они стали недвижимы. И испытывая, ну, как некое, с одной стороны, наказание, с другой стороны, благословение, что вот, оставаясь в этой форме, эти души, они размышляют о каких-то плотских вещах. Так, благодарю, Махараш. Я поняла, есть разные формы существования, но все это живые существа. Это то, что мы привыкли называть душой. Да, это мы и есть на самом деле. Просто мы облекаемся в различные формы. То есть грубые, тонкие. Ну, мы практически не способны контролировать эти процессы. Почему? Потому что за это отвечают полубоги. То есть мы деятели, то есть мы совершаем какие-то поступки. И в соответствии с нашими поступками, с нашим выбором, мы, соответственно, у нас ну, продолжают развиваться какие-то желания, или они, наоборот, отмирают какие-то желания. А боги Вселенной, которые ну, следят за тем, какие кому тела получать, они снабжают, соответственно, элементами. Или, ну, поэтому на этом плане есть такое понятие, как, скажем, проклятие, благословение. Если, ну, скажем, ну, принято считать, что если душа благословлена, то есть она получает какое-то хорошее рождение, там, в богатой семье, там еще что-то. Ну, благословляют боги, святые. Вот, душа может быть проклята, за это она может родиться в гораздо более худших условиях. Ну, или, скажем, родиться там в совокупности там, благословений и проклятий, скажем, родиться в богатой, хорошей семье, но с каким-то увечьем там, или там больной какой-то душой. Ну, с больным телом. То есть в зависимости от... Опять же, мы повторимся, что ну, заниматься этим практически бесполезно, потому что хитросплетения кармы, они ну, бесчисленны. То есть вот эти вот все процессы, которые происходят, мы ну, должны просто о смерти понять, что это ну, некий естественный переходный процесс между новым рождением в определенном теле. И поэтому мы должны все силы бросить не на то, чтобы ну, подсчитать все и подготовиться, ну, скажем, потому что невозможно будет подготовиться расчетами к смерти. К смерти можно подготовиться правильным образом. Единственный способ это преданным служением. То есть мы должны вот эту жизнь в тот момент времени, когда мы ну, на каком-то этапе человеку ему просто необходимо какое-то интеллектуальное знание. То есть мы ну, пытаемся обо всем этом узнать, но в какой-то момент времени мы должны отбросить все это, отбросить все эти виды познания и сосредоточиться только на одном, что наша единственная задача – это установить связь с верховным существом, развить эти отношения и осознать свою духовную природу, осознать то, что духовная природа – это всегда мир служения, мир преданного служения верховному существу в определенных взаимоотношениях. И вот все силы тратить именно вот на это направление. Тогда у нас будет возможность перейти из колеса просто самсара, карма самсары, Кришны самсары. Кришна самсара, она характеризуется тем, что живое существо, оно продолжает перевоплощаться из жизни в жизнь, оно совершает вот это движение, вектор направлен в сторону божественной реальности. То есть, и, соответственно, на этом плане там, жизнь, смерть, оно все приобретает совершенно другую форму. Вот, и тогда появляется возможность, что живое существо, оно в конце концов вырвется за пределы этого колеса самсары и займет свое место на плане, на плане, на духовном плане, на плане служения. То есть в фильме «Аватар» понятно показано тело биоскафандр. Ну да, в каком-то смысле так оно все и есть. Тело – это биоскафандр. На самом деле с этого ну, вообще начинается, можно сказать, Бхагавад-гита. То есть это понятие о реинкарнации и понятие законов реинкарнации. Вот. Но опять же, рассчитать, там, как подселить там, соломки, ну, долго не будет получаться, потому что мы осознанно или неосознанно. У нас такая проблема, что память. Мы забываем о том, что нужно делать хорошие вещи. Все равно там попадаем под власть гнева, вожделения, жадности, начинаем делать какие-то негативные поступки. И, соответственно, мы зарабатываем одновременно и такую карму, и такую, и поэтому у нас, ну, получается некий, ну, симбиоз, как бы вроде бы мы и благочестивой деятельностью занимались, за что нам награда какая-то есть, и наказание тоже, и это вечное перевоплощение. Поэтому, опять же, повторимся, единственное благо, которое мы можем себе принести, подлинное благо, это как раз сосредоточиться на преданном служении. Тогда смерть, она для нас, ну, не будет такого вообще особого значения иметь. То есть, поэтому говорится, что духовные люди, они, у них пропадает страх смерти, они понимают, что это, ну, естественный переход. Скажем, йоги, они вообще, у них другая цель, они конкретно хотят попасть, скажем, на какую-то планету, и, изучая законы, они могут перемещаться между различными формами жизни, сознательно получать где-то какое-то тело, как-то воплощаться. Но это определенное умение, но я думаю, что больше даже, к счастью, недоступно нам на данный момент времени, потому что, ну, вероятно, есть тот, кто может этому научить, но оно, на самом деле, тоже бесполезное, потому что рано или поздно йог, он совершает где-то какое-то оскорбление и, соответственно, опять запутывается в этих... Ну, то есть нужно понять, что этот мир, это, он состоит вроде там из трех гун природы, но эти гуны или веревки, это как сети. И живое существо вроде хочет там где-то изменить что-то, там нажать, туда пойти, там, да, вроде все хорошо делать, но у него, как правило, смотрели такие фильмы есть там, где живое существо там, ну, попадает в какую-то схему, а потом получает возможность как бы вернуться в прошлое, там, что-то изменить. Ну, оно возвращается в прошлое, там, вроде какую-то коррекцию делает, потом раз опять в это, а здесь еще все хуже, потом опять изменяет что-то, еще хуже все, оно все больше и больше запутывается. И на самом деле это правда, так оно и есть, что мы пытаемся что-то изменить, пытаемся родиться, там какие-то исправить свои ошибки, но все это временно, потому что вот этот элемент зависти и отказ от отношений с Богом и попытка быть самим богами, она, ну, ключевой момент того, что мы здесь запутались. Поэтому нам нужно совершать всегда попытки в сторону духовной практики в преданном служении. То есть осознавать, то есть мы должны вот... Я часто, ну, почти постоянно мы с людьми общаемся, и людей везде и всегда огромное количество проблем. То есть мы путешествуем просто, и люди, ну, склонны чем заниматься, это всегда ищут виноватых в своей, ну, в своей жизни, в своих проблемах. Но на самом деле проблема одна, только одна, то, что мы практически мало времени или совсем не уделяем вот этому личному времени во взаимоотношениях с высшим существом или с Кришной. Вот, ну, или с Вишну просто, кто в какой ипостаси Господу поклоняется. То есть мы должны обязательно вот найти время для того, чтобы, ну, вот эти отношения развивать. То есть просто их возможно развивать вот именно через воспевание святых имен или Махамантру, или там через какие-то другие молитвы, или там совместное воспевание. То есть, но вот личное время, на наш взгляд, это, ну, оно основное, и это личное время нужно использовать не на наслаждение, потому что, ну, что такое личное время для обычного человека? Это вот, ну, уединиться где-то там с компьютером, с каким-то кином, там, с какими-то вкусняшками, там, да, как вот люди любят. И вот личное мое время, я отдыхаю. А на самом деле, ну, в это время человек больше всего запутывается, он привязывается к этим эфемерным чувственным наслаждениям. А по идее мы должны вот это личное время вот как раз использовать на развитие отношений с Господом. То есть мы должны взять четкие там или... Священное Писание – это хорошо, но оно дает какой-то, ну, готовый вариант, ну, скажем, опыта каких-то, чистый духовный опыт каких-то, ну, других личностей. Вот. Но мы должны обрести свой непосредственный опыт общения. Поэтому книги – это хорошо, но они должны нас вдохновлять именно на это, то есть на вот это вот, ну, такую медитацию на наши взаимоотношения и впоследствии на общение с этой личностью. Потому что у каждого из нас есть личные взаимоотношения с Богом. И тогда вот эти вопросы жизни и смерти, они, ну, они будут проявляться сами именно для нас. Это будет наш собственный опыт и наше собственное понимание. И оно будет для нас истинным. Потому что то, что, ну, мы можем рассказывать друг другу, ну, я, ну, сам, у меня был опыт смерти, причем не один раз. У меня было несколько раз клинической смерти, один раз очень такая продолжительная. Вот, и у меня есть опыт, но я понимаю, что это мой опыт. И другие люди, они могут рассказывать совершенно другие опыты. Для них это правда. Поэтому, ну, в принципе, бессмысленно рассказывать о каком-то своем опыте, потому что это субъективно. Другие люди могут не поверить, во-первых. Во-вторых, ну, эта вера, она всегда должна основываться на неком откровении. Это как вот Сан Сарасвати Такур, ну, когда его спрашивали, а вы Бога видели, можете рассказать об опыте общения с Богом? Он говорил, это бессмысленный вопрос. Нет смысла об этом говорить, видел ли я Бога или не видел, потому что, скажу, я вам видел, ну, вы не поверите, потому что у вас нет личного опыта. А скажу, что не видел, вы тоже не поверите, скажете, может быть, я просто, ну, скрываю этот момент. Поэтому для нас очень важно не то, что там подумают другие или там, как они к этому отнесутся, а то, что мы сами подлинным образом пережили в своем, так сказать, духовном пути. И нужно понять, что, ну, путь-то этот вечный. То опыт, который мы обретаем сейчас, он, ну, возможно, потеряет смысл в будущем для нас. Мы будем обретать новый опыт. И так будет бесконечно. Так необычно, гора – живое существо, душа с телом горы. Если вдуматься, многое становится понятным в разных обрядах с одушевлением различных объектов. Я не знал, что есть разные виды колеса самсары. Да, это в Ведах описано, что там, ну, скажем, есть души, которые обладают глазами, зрением, есть души, которые пользуются там только обонянием или какими-то тепловыми ощущениями или прикосновениями только. То есть у кого-то там одно чувство только присутствует, там, у кого-то два чувства, там, вот у нас там, по-моему, пять чувств, да, то есть там прикосновение, запах, вкус, слух, осязание, да, зрение, нюх, слух. Вот пять чувств у нас основных присутствует. Вот у кого-то более тонкие чувства развиты, могут быть дополнительные какие-то, у кого-то меньше. Ну, вот даже, ну, люди иногда, есть такой момент, там, глухонемые или бывает даже слепо-глухонемые, то есть, ну, отсутствуют эти чувства, и люди общаются исключительно через прикосновение. То есть разное, ну, опять же, компьютер, разные марки компьютеров, бывают бракованные компьютеры, еще что-то. То есть все правильно сказали, это биоскафандр, то есть нас помещают, мы на самом деле даже не то, что нас помещают, да, но на самом деле мы сами себя туда помещаем своими желаниями и своими действиями. То есть, ну, действие – это наша, ну, валюта, скажем так, да, то есть есть благочестивые действия, соответственно, у нас есть возможности какие-то. Греховные действия, то мы растрачиваем свои возможности, вот, на получение, и даже право теряем, ну, просить какие-то вещи. А желания, это, ну, они, ну, в фактически сначала все покоится на желании. То есть живое-что, оно ну, сначала желает какого-то воплощения, потом оно приходит к знаниям о том, что это нужно заработать определенным способом, то есть совершить. Поэтому, ну, скажем, в брахманической традиции или там в иудейской традиции ну, существуют личности, там, почему браманы, они, или вот, священники, они занимают, так сказать, руководящие, они просто знают, как это осуществляется с помощью... Нужно понять, что ну, браманы в общепринятом смысле – это люди, разбирающиеся вот в карма-канда, да, вот причинно-следственной связи, они знают, каким образом издавание определенных звуков и совершение определенных ритуалов приводит к определенным ну, вещам, то есть ну, определенное тело можно получить, ну, скажем, вот известная история из Махабхараты, когда, господи, забыл имена, но царь, который был царь Панчалы, по-моему, он, ну, у него была вражда с Дроной, и он, ну, хотел отомстить, но не мог отомстить, потому что Дрона был и браманом, и великим воином, он взял его в плен, ну, это целая история, то есть мы сейчас не будем, но смысл в том, что он, для того, чтобы он понимал, что его очень сложно убить, и он нанял браманов, которые совершили огненный обряд, и из этого огня, непосредственно из огня появился Дриштадьюмна, который впоследствии стал причиной, ну, который убил фактически Дрону. Также родилась Друпади, а царь Друпада его, царь Друпада звали. Друпади – это царица, которая впоследствии она была женой пяти пандавов. Вот, она родилась и Дриштадьюмна, и она, они родились из огня. И мы ну, можем много из Махабхарата вообще увидеть, каким образом вообще ну, могут живые существа рождаться. Там, часто очень там родилось оно там из ноздри, там Господь Брама, Господь Вепрь из ноздри Господа Брама вышел. Вот, из бедра там какое-то существо родилось там. Ну, нам как-то непонятно это все, но если мы будем читать эти вещи, ну, не пытаясь как-то спекулировать, понимание оно приходит на самом деле, каким образом это осуществляется. Или, допустим, 100 детей Дуриотханы, Дритараштры. То есть его супруга, она родила плод, ну, фактически мертвый. И впоследствии там, мудрецы, они разделили этот плод на 100 частей, поместили в определенные условия, и из них выросло 100 сыновей Дритараштры. Ну, можем понять, что еще в те времена люди обладали ну, очень такой серьезными знаниями о генетике и о различных вот этих вот вещах. И все это написано в Ведах, в Махабхарате. Но это не главное, на самом деле. Это ну, интересно все знать, как опору для того, чтобы прийти к нашей конечной цели. Даже не то, что к духовному совершенству, а к духовной преданности Господу. Просто вот, когда мы осознаем, что на самом деле единственное, чего мы хотим, это преданность Богу, просто служить Ему, просто потому что Он прекрасен, просто любить Его. И на этом пути знание очень сильно может помешать нам. Но на самом деле наше внутреннее устремление, оно именно на этом основано. И тогда такие понятия, как смерть, там, рождение, даже болезни, там, все это для нас вообще приобретет очень второстепенную, ну, второстепенную область. Так, Махарадж, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, что дает второе посвящение для женщин? Спасибо. Очень важный вопрос. Вообще второе посвящение – это в нашей традиции, в нашей парамбре, второе посвящение, оно дается как мужчинам, как и женщинам одинаково, за исключением у мужчин, ну, на одну мантру больше. То есть у мужчин есть Брама, Гаятри, мантра Господа Брама, то есть это мантра Творца Вселенной, но которая имеет, не будем, ну, говорить об этом, просто что дополнительное. А последующие мантры, они относятся как таковые не то что к женщинам, к мужчинам, они относятся вообще, ну, к живому существу и его взаимоотношениях с Господом. То есть первая мантра – это Гуру Гаятри, да, то есть, потому что через Гуру живое существо, оно познает все остальное. То есть первая мантра – это развитие взаимоотношений с Гуру. Вторая мантра, так как мы находимся в линии Господа Читания, который принес нам вот это знание о сокровенных взаимоотношениях души и Бога, о самых сокровенных взаимоотношениях, мы произносим Гаятри Господу Читания. Вот. Дальше там у нас идет... мы не будем дальше озвучивать, но смысл в том, что следующая мантра, она рассказывает о наших глубинных потребностях во взаимоотношениях с Господом. И следующая мантра Гаятри, она, как эти отношения, они, ну, развиваются, то есть все имеет звуковой аспект, то есть из звука все рождается. То есть, повторяю, и Шивасидхара Махараш, он говорил, что даже если мы не понимаем смысла слов, перевод, скажем так, да, то повторяя через этот звук, если мы искренне повторяем эти мантры, то постепенно вот эта наша именно духовная природа во взаимоотношениях с Верховной Личностью, она открывается. Поэтому как для мужчины, так и для женщины эти мантры имеют огромное значение. Поэтому, ну, единственное, что, почему они не всем даются, а, ну, определенным личностям, потому что не все готовы, ну, соблюдать определенные принципы чистоты, и из-за этого, ну, всегда возможно очень многочисленное осознанное и неосознанное оскорбление. И вот это поэтому, ну, скажем, не все получают, скажем так, второе посвящение, не мужчины. Душа имеет пол? Вот очень важный вопрос. В своей сварупе, да. В своей сварупе душа, она относится, изначальной сварупе, она имеет во взаимоотношении с Господом определенное, даже не то, что пол, а определенную духовную форму. То есть она, это может быть мужчина, может быть женщина, это может быть, скажем, друзья Кришны, которые имеют, соответственно, мужской пол, это может быть подруги Кришны, которые женские имеют, есть также коровы, вот, бычки, есть различные, есть растения, то есть, и, соответственно, там, даже есть трансцендентные камни, которые находятся, скажем, в Шантарасе с Богом. Ну, коровы тоже, они в большей степени в Шантарасе находятся. Может быть, какой-то оттенок родительской любви в коровах присутствует. Цветы тоже в Шантарасе, но тоже какие-то оттенки присутствуют. Ну, вот, допустим, камни, там, пыль, все это различные души. Есть души, нужно понять, что, которые хотят быть просто пылью, по которым бы Кришна, он ходил. И они хотят просто наблюдать эти удивительные игры, ну, как вот... зрители в кино, то есть они хотят наблюдать, они, это не что-то эксплуататорское, а именно они их восхищают, эти, ну, как зрители, вот, ну, режиссеры бы не стали бы снимать фильмы, если бы не было, ну, каких-то зрителей, которые могли бы оценить, то есть в этом проявляется, ну, отношение наше на материальном плане, то есть всегда есть личности, которые хотят прийти, просто посмотреть, может, даже никакого мнения не выразить, но им нравятся, ну, какие-то хорошие фильмы. И вот есть души, которые превращают, ну, получают сознательно, ну, у них природа просто такая, вот, быть там какой-то маленькой частичкой и просто созерцать удивительные и красивые ливы Господа. Это, ну, такое тоже очень. Поэтому все, когда мы едем в какое-то святое место, очень важно правильно относиться вообще ко всему в святых местах. И поэтому там, ну, многие запасаются там пылью, песком со святых мест. Но на самом деле это не очень хорошее действие, потому что если мы что-то взяли, то мы фактически обязаны этому служить. Только таким образом или занимать в служении. То есть, ну, скажем, мы взяли там немного пыли, но мы не должны просто там высыпать ее потом где-то или потерять где-то. Мы, соответственно, должны привезти, скажем, там чуть-чуть земли, поставить на алтарь рядом с божествами. И тогда эти души, которые находятся в этих песчинках, они не будут страдать. Потому что многие души, там миллиарды воплощений, они шли к тому, чтобы попасть во Вриндаван там, или в Навадвипу. И потом, ну, приехало какое-то другое живое существо, оно просто взяло, как бы забрало, привезло неизвестно куда, просто или там еще лечится с помощью этих вещей всех. И, соответственно, ну, это, ну, такие некие оскорбления, которых, ну, многие не знают. И, соответственно, ну, возможно, какие-то оскорбления, они более серьезные, какие-то прощаются, опять же, со ссылкой на наше невежество. Но в принципе, мы должны, ну, очень внимательно ко всему относиться, ко всем этим реалиям. Поэтому не так, казалось бы, так вот в святое место попасть просто, но не так просто, как кажется. Ну, это, как правило, живое существо должно обладать каким-то запасом сукрития и не ехать как туристы в духовное место, а ехать именно с величайшим почтением, с желанием поклониться каким-то, какое-то служение совершить тому святому месту. Тогда это будет обосновано. Харе Кришна. Так, ну, мы сегодня хотели немного покороче сделать, потому что у нас впереди поездка. Мы сейчас собираемся ехать в Новгород. У нас там будет программа, там уже встреча, тоже лекция. Вот, поэтому, если есть какие-то вопросы, там вот можно в течение там пары минут написать, задать. Вот, если вопросов нету, тогда мы будем прощаться, наверное, сегодня. Так что же ждет, так что же человеческую душу ждет после смерти? Кратко. То есть мы, я понял, говорили, но о самом главном не сказали. Душу ждет то, что душа заслужила. Вернее, даже не то, что... То, что душа желает, и то, что она заслужила. То есть душа, она живет, делает, что-то желает постоянно, желает наслаждаться определенным образом. И, соответственно, она, умирая, получает то, что желает, но в соответствии с тем запасом благочестивой и греховной деятельности, которая у нее существует. То есть греховная деятельность не дает душе получить какие-то опции в будущем воплощении, а благочестивая, наоборот, дает. И единственное, ну, переход, вот там очень сложно говорить о переходе, потому что это очень, ну, там другие законы действуют, чисто ментальные, все, что мы думаем, оно сразу приближается к нам. И поэтому, ну, очень сложно об этом говорить, потому что, ну, мы можем говорить только категориями, в которых живем. Все остальное это будет, ну, либо наши домыслы, либо... Но веды, в принципе, это говорят и дают некие советы, там, делать определенные обряды, что душа ушедшего видит после смерти. Может многое, может ничего не видеть вообще. Вот. Может туннель видеть, может сразу попасть, увидеть посланников Ямараджи. Ну, что в большей степени сейчас происходит. Люди, ну, мало, в большей степени греховную жизнь ведут. Вот. Может родственников созерцать, вести, находиться среди родственников какое-то время, как вести себя родственникам. Родственникам нужно предлагать пищу ушедшей душе. Ну, если родственники не знают о важности просады, то хотя бы какую-то простую пищу. Ну, то, что душа. Поэтому на кладбищах мы часто видим там сигареты, конфеты, там рюмочки стоят, там хлебушек какой-то, закуска. Ну, то, к чему душа привыкла, чтобы как-то облегчить ей положение. Потому что душа, она будет находиться в какой-то неком ментальной сфере. А помнит ли душа боль, которую испытала перед смертью? Ну, подсознательно. Подсознательно. Почему большинство людей, даже если они ничего не знают, они боятся совершать какие-то грехи? Потому что подсознательно есть память о пребывании в аду, есть память о наказаниях, которые душа... Нужно понять, что за все есть последствия. Не будет такого, что мы причиняем боль каким-то другим живым существам и сами не испытаем такую же боль. Поэтому самое главное – наша искренность, молитва и это искреннее чувство, направленное на развитие отношений, раскаяние за наши, все наши, так сказать, вольные или невольные какие-то действия в этом материальном мире, боль, которую мы причиняем в первую очередь осознанную, близким нашим, друзьям, каким-то другим людям. Все это, нужно понять, что за все будут какие-то последствия абсолютно всем. Поэтому, мы повторимся, не имеет смысла решать такие эти вопросы месячковым образом. Нужно, как говорят Священное Писание и святые, решать вопрос с корнем, то есть лей воду на корень. То есть мы должны из этого всегда решать главным образом. То есть главный способ – это преданное служение. Преданное служение Господу, которое начинается с искренней молитвы, с прославления Господа, с воспевания Его святых имен. Может быть, просто большинству людей непонятны эти все практики. Скажут, что-то такое, повторять мантру зачем. Но вопрос всегда личного опыта. Поэтому мы верим, мы не верим, мы рекомендуем, по крайней мере, начать пробовать. И пробовать с искренним, с искренностью, со смирением. И сама реальность, она может открыться каждому из нас. Харе Кришна. Махарадж, когда в Лахте можно получить посвящение у вас? Во-первых, посвящение – это такое, нужно быть лично знакомыми, то есть какое-то время общаться. Обычно, как правило такое, что через полгода после какого-то общения, чтобы просто личность, которая хочет получить посвящение, она понимала, что да, это нет сомнений, что я именно хочу у этой личности получить посвящение, у этого гуру. Технически, мы хотели во вторник давать посвящение, несколько личностей подошло к нам, попросило, кто-то давно подошел, кто-то разные ситуации бывают. Кому-то нужно быстро получить, кому-то нужно какое-то время подождать, чтобы сформироваться. Хотя, мы скажем, что мы, следуя наставлениям нашего Гурудева, возможность она дается всем. То есть нужно понять, что посвящение – это возможность, это не решение проблемы, возможность идти, но без этой возможности невозможно идти, то есть невозможно практиковать духовную жизнь без посвящения. То есть, ну, просто нам каждый ну, человек, это не то, что человек где-то прочитал мантру и начнет сам самостоятельно практиковать. А Гурудев это сравнивал с подготовкой поля, то есть когда мы повторяем мантру до посвящения, это, ну, мы готовимся, то есть мы готовимся принять какие-то обеты, то есть регулирующие принципы будем соблюдать, еще что-то. И когда дается посвящение, ученик, он получает силу гуру парампары. То есть нужно понять, что это основополагающий момент связать нас с гуру парампарой. То есть мы даем какие-то обещания перед гуру парампарой, и гуру парампара, она нас поддерживает, и, соответственно, поддерживает сам Господь. Потому что пока человек он не получил посвящение, он находится где-то, ну, в абстракции, скажем так, он думает, что там он как бы прогрессирует или не прогрессирует, но на самом деле все это находится на уровне ума. Вот. Подлинное, ну, так сказать, события, которые происходят с человеком, духовные события, они происходят как раз по воле гуру парампары и самого Господа. То есть поэтому, пока человек не связан, ну, все можно расценить как, ну, как подготовку, как, ну, человек ждет, когда ему дадут допуск, скажем, каким-то вещам. И после того, как человек получает посвящение, соответственно, он вступает на путь вот этой духовной практики. Мы сегодня говорили так, что, ну, проблема многих из уже посвященных, то, что папка с названием «Харе Кришна Махамантра», она вешается на рабочий стол, и очень редко человек заходит туда, в эту папку. Ну, а заходить нужно каждый день. И это самое главное, на самом деле, условие, что другого пути нету. Харернама, 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 Кевалам, Калана, Стэл, Калана, Стэл, Калана, Стэл, Агатира, Никха. Нет другого пути, как воспевание святого имени. Но для того, чтобы идти, нужно воспевать. Поэтому посвящение необходимо, но нужно личное общение всегда. То есть это... Я просто, бывает, ну, не всегда понимаю, ну, конкретно с кем общаюсь. Я бывает, знаю личности, но я, бывает, не ассоциирую их с именами, фамилиями, потому что, ну, у меня, ну, очень много преданных, с которыми мы общаемся, поэтому вот эта сложность электронного общения, что мы не всегда хорошо понимаем. Поэтому у нас вот, когда мы даем, ну, лекцию такую в эфире, ну, мы даем лекцию в общем. Я поэтому, ну, если заметили, я никогда почти не общаюсь, не обращаюсь лично кому-то через эфир, потому что всегда боюсь ошибиться или, ну, на плане того, что я понимаю, с кем конкретно я общаюсь. Но вот когда мы лично встречаемся, это совершенно другой вопрос, потому что в личном общении мы как раз, ну, понятно, что следует, чему следует уделить внимание. И во время инициации гуру, он обычно, ну, дает маленькие, в общем, дается примерно одинаковая инициация, но есть некие нюансы для каждой души, на самом деле. Эти нюансы, они, может быть, даже основополагающие. Поэтому эти наставления очень важны. Именно инициация так важна, что, ну, есть в общем повторение мантры, а есть то, что на что следует обратить внимание. Харе Кришна, я слышал, что лучшие яги для ушедшего – это изучение Шримад Бхагаватам. Да, одна из лучших вообще практик – это вообще во всех традициях, на самом деле. Ну, Шримад Бхагаватам или там Священное Писание, некоторые Махабхарату читают, некоторые Библию, Коран, вот, сутры какие-то, что человек, когда умирает, во-первых, ему процессе его, ну, ухода, если ему посчастливится, что у него есть такие родственники, которые находятся с ним, читают ему Священное Писание, ну, может быть, в традиции, к которой человек привык. И когда человек уходит уже, тоже около тела читают Писание. У меня вот брат был в каком-то смысле священником в православной традиции. Когда, помню, мама ушла, он читал несколько дней около ее тела, ну, пока вот она находилась в доме, там 3 дня, он читал какие-то священные писания, Библию. Вот, и это важно, и желательно вот вообще, ну, вот, в течение 40 дней, во-первых, душу кормить просадом, то есть предлагать фотографии умершего просад. Вот там, ну, желательно на 11-й день в нашей традиции это, ну, провести вайшнава севу, то есть накормить преданных в каком-то, где-то в храме, который нам доступен просадом, или там продукты принести, чтобы преданные приготовили, ну, какие-то блюда предложили божеству, соответственно, и потом вот этим просадом предложить фотографию умершего. И очень важно, забыл сказать, что вот этот, то, что предлагается умершему, мы не едим, мы отдаем, ну, собакам или под дерево кладем, чтобы, ну, чтобы это использовали более низшие животные. Это остатки пищи ушедшего человека. Это вот, ну, самые такие простые действия. А вот чтение священных писаний, особенно Шримад Бхагаватам, читание Чаритамриты, это, ну, Бхагавад-гита, это очень благотворно. Можно сказать, что это, ну, лучшее, что мы можем сделать, потому что трансцендентный звук прославления деяний Господа, он вообще все гармонизирует. Вот. Также киртан совместный. Ну, если у души есть такая удача, такое сукрити, что когда живое существо ушло, около него совершают киртан. Вот. Все действия благоприятные, вот эти духовные. Харе Кришна. Так, ну, давайте мы, наверное, на этом будем заканчивать. Уже время без 10:11. Вот там мы хотели уже сейчас выезжать. Наши поклоны, то есть кто, мы вернемся в Лахту сегодня воскресенье. Завтра мы собираемся вернуться. Завтра Экадыш у нас, кстати. Вот, кто хочет, может еще, ну, я просто не знаю, подойти завтра, там, вечером, может быть, на программе. Вот, во вторник у нас намечена какая-то утром инициация. Там несколько человек просили. Посмотрим, как это все произойдет. Потому что нужно понять, что инициацию даем не мы, инициацию дает сам Господь. То есть он использует каких-то определенных личностей для этой, для этого процесса. Наша задача – это, ну, не мешать этому процессу, потому что самое главное, инициация происходит в сердце, когда душа, она хочет предаться Господу, а душа хочет предаться Господу, искренне молит его о том, что он направил ее на этом пути, и Господь направляет ее какой-то личности, проявленной как гуру, через которую Господь дает какие-то наставления. Поэтому гуру – это не Господь, но, ну, как, скажем, медиум, да, то, через которого идут какие-то наставления какой-то определенной душе. И не для всех человек это будет гуру, но для кого это, для кого Господь хочет явить себя как гуру, он будет являть через определенную личность. Вот, и таким образом осуществляется этот вечный, безграничный процесс. Харе Кришна, дорогие гости, преданные, рады были со всеми пообщаться, ответить на какие-то вопросы, попытаться. Ну, на самом деле, тема вроде, с одной стороны, простая, о смерти, но на самом деле она очень сложная в силу того, что она находится, ну, за пределами нашего понимания, причем она находится в большей степени в некой ментальной сфере. А ментальная сфера – это всегда, как бы, ну, могут быть, так сказать, различные спекуляции и все остальное по этому поводу. с откровениями немножко по-другому все просто. Откровения, они идут из божественной сферы, и они как бы приходят как нечто, то, что мы не можем даже не сказать. Но вот эти все вещи, они, как правило, ну, не всегда воспринимаемы. Так, ну что, Харе Кришна тогда. Наши поклоны. Да, джай Шрила Гурудев, джай Гуру Махарадж. Вот, до новых встреч у нас, по-моему, по расписанию последняя сфера. Я единственное, там была тема такая, джотиш. Ну, я не очень хорошо вообще в этом разбираюсь, так как особо не погружался. Но я думаю, может быть, мы созвонимся, просто обсудим, в какой форме.
Давайте, хорошо, конечно.
Да, мы, ну, сейчас, наверное, не получится. Может быть, завтра, послезавтра там созвонимся, хорошо? Там, ну, неделя, в течение хорошо. Недели созвонимся и обсудим заранее. Да. Просто в каком
хорошо.
Виде.
Хорошо. Я хотела просто отчасти как ведического знания раскрыть. Ничего специального по астрологии.
Хорошо. Все, наши поклоны всем.
Привет. И поклоны Витве Роману.
Да, обязательно сейчас передадим.
Благодарю.
Харе Кришна.
Да, Харе Кришна. Да.
Все, мы выходим.
Благодарю.
Да, дандавате.
Recordings.
Харе Кришна, дорогие преданные, кто, так сказать, параллельно принимал участие в нашем общении, рады были, так сказать, поделиться тем, что нас учили в свое время, и то, что мы за эти годы как бы чего-то узнали. Наши поклоны, дандавата, до новых встреч в эфире. Джай Шрила Гурудев, Гуру Махарадж.